Воздуха в груди почти что и не осталось. Вода, ставшая холодной, быстро волокла сварога неизвестно куда. Превозмогая резь, он открыл глаза, инстинктивно рванулся туда, где казалось светлее, и вынырнул под солнечный свет и голубое небо, фыркая, кашляя, отплевываясь, стараясь удержаться на поверхности. Он вообще-то неплохо плавал. Течение волокло его то к берегу, то на стремнину, а по берегу за ним неслись азартно вопившие всадники, и что-то свистело у них над головами, а потом свистнуло и у него над головой. Арканы, полосатые, черно-белые. Две жесткие колючие петли туго захлестнули поперек туловища. Всадники враз остановили коней и потянули сварога к берегу. Косо волочась поперек течения, давившего на тело упругим напором, выплевывая воду, он смятенно думал одно: откуда в степи такая река? И только оказавшись на сочной зеленой траве, осознал, какой он идиот. Его ведь достали, наконец. А всадники хохотали от души. И сварог уже рассмотрел, что их высокие лошади ничуть не похожи на монгольских. А сами они светловолосые и светлобородые, на монголов. Он сидел на траве, а они высились над ним, люди в чешуйчатой броне, ярких разноцветных плащах и остроконечных шлемах с гирляндами лисьих хвостов. Самые, что ни на есть, реальные, хотя им никак не полагалось быть. Потом один из них расстегнул большую затейливую пряжку на правом плече и сбросил свой желтый плащ к ногам сварога. Сварог встал, закутался в плащ. Подъезжали новые всадники, сужая кольцо вокруг него. И вдруг в одном месте кольцо разорвалось, почтительно освобождая проход кому-то важному. И прямо к сварогу направился человек с золотой цепью на груди, в золотом широком поясе, с властным лицом начальника. Шлем его был позолочен и украшен черно-бурыми хвостами, а не рыжими, как у остальных. За ним вели белую лошадь, а рядом с лошадью бежал косматый старик без доспехов и без оружия, то и дело раздражавшийся ликующими воплями. «Теперь ты видишь? Великий меч, что я?» — заорал он. «Что твоя голова пока что остается при тебе», — бросил вождь, не оборачиваясь, и воины расхохотались, качаясь в седлах. Взмах руки, перехваченный в запястье широким золотым браслетом с драконьими головами, и всадники рассыпались в стороны, поскакали, сбились табунком метров 100, да так и стояли там. Остались только вождь, его коновод и лохматый старик, весь увешанный диковинными амулетами. И сварог, понятно, запахнувшийся в желтый плащ, из-под которого торчали босые ноги. Сварог оказался выше всех ростом. Он попытался сообразить, почему так вышло, что он прекрасно понимает их язык, но догадки в голову не шли. «А я совсем собрался было отрубить ему голову», — Непринужденно, словно старому приятелю, сказал Сварогу вождь, кивая на старика. Но он оказался прав. Дым зелий и заклинания и в самом деле позволяют путешествовать во времени. «Я один помню великое знание. Я последний!» — завопил старик, отчаянно тряся амулетами. «И теперь я буду тебя беречь, успокойся», — сказал вождь, вновь повернулся к Сварогу. «Я Нахор, великий меч. И кто-то там еще, есть другие титулы, ничуть не тусклее. Но все они преждевременная лесть. Великие свершения требуют великих походов. Великие походы требуют не только множество воинов, но и немалого числа военачальников. И если случается так, что сказки про древнее искусство колдунов оказались правдой, можно взять военачальников, которые давно умерли или еще не родились, как ты. «Ну, я-то родился», — буркнул Сварог, чуточку ошеломленный деловым напором. «Это не важно. Я умер для тебя, ты не родился для меня. Но вышло так, что мы встретились». Глаза у него были желтые и холодные, рыси. Сварог видывал рыси, а одну даже убил в Забайкале, хоть и нечестно, из автомата. Сейчас автомата не было, а Нохор опаснее десятка рысей. Сварог отер ладонями мокрые волосы, мокрые усы. Мыслям далеко до полного сумбура, но все равно потрясение оказалось сильным, и Сварог оторопело молчал. Потом открыл рот и бухнул. «Может, это твоя могила и есть?» «Где?» «Там». Сварог поднял руку, но спохватился, что не знает, в какую сторону показать. «Там, где я был, живу». «Возможно. У каждого из нас когда-нибудь непременно будет могила. И я не настолько глуп, чтобы рассчитывать прожить. Сколько, ты говоришь, старый пес нас с ним разделяет?»
2000 лет, — ликующе заорал старик. «Ради тебя я превозмог 2000 лет. Я...»
2000 лет, — сказал Нохор. «Я не рассчитываю даже на 100 лет». Он улыбнулся одними глазами. «А там, рядом с моей могилой, нет ли случайно твоей?»
«А кто его знает?» — подумал Сварог. «Может, мы там оба, и Света сейчас нас обоих раскапывает? Кто же это? Готы? Динлины? Или один из многочисленных народов, от которых не осталось имен? К тому же каждый народ всегда именовал себя совсем не так, как называли его соседи». «Я не хочу», — вырвалось у него.
«Может, и не хочешь», — сказал Нохор, — «а может, и хочешь. Этот старый болтун, пытаясь мне объяснить свои секреты, твердил, что будто бы не в состоянии уволочь того, кто этого не хочет. Что-то похожее говорил. Он ужасно много болтает. Но я не слушаю, признаться, потому что меня интересует конечная цель, а не сопутствующие ей потоки высокоумных слов. Он не врал, что сможет забраться на 2000 лет вперед
и умыкнуть оттуда подходящего человека. Я в этом убедился, и этого мне достаточно. Тебе, я думаю, тоже. Сейчас тебе принесут оружие, одежду, приведут коня. Тебе будет интересно. У меня уже есть трое таких, что умерли сотни лет назад, но ты первый из тех, кто еще не родился.
Глаза, — спохватился Сварог. Нельзя смотреть ему в глаза, я смотрю.
Он опустил голову, уперся взглядом в сочную зеленую траву, потом посмотрел на реку, широкую, полноводную, быструю, высохшую в незапамятные времена. В те времена, которым предстояло еще наступить тысячи лет спустя. А в незапамятных временах он сам сейчас пребывал. Сомнений в реальности происходящего у него не было решительно никаких. Однажды в далекой жаркой стране, не в той, где Аллах, а там, где посреди столицы на площади стоял каменный лев, он допился до белой горячки и с тех пор считал себя знатоком галлюцинаций. Да наверняка таковым и был, как всякий, кому довелось столкнуться с белой леди, как выражался интеллигентнейший алкоголик доктор Зуев, раза три в год тихо гонявший из-под стола опричников-чекистов и вовсе уж экзотическую нечисть вроде друидов. Варкруг, без сомнений, была стопроцентная реальность. С яркой зеленью, шумом реки, запахами конского пота и нагретых солнцем кольчуг и кожаной сбруи и пропыленного плаща, в который кутался Сварог. С влажной землей под ногами и ветерком. С неизвестным историей вождем Нахором, приверженцем крайне оригинальных методов вербовки новобранцев, явно не собиравшимся упрашивать или давать время на раздумье. Единственная поблажка, на которую вождя хватило, — не наезжать, с легкой улыбкой ждать, пока опамятуется ошеломленный небывалым прибытием на сборный пункт очередной рекрут.
«А почему бы и нет?» — подумал вдруг Сварог. «Почему бы и не стать генералом доисторической конницы? Как бы там ни обстояло, хуже не будет. Это главное.
Хуже не будет. Понижают в должности здесь наверняка просто булавой по темечку. Зато и не превращают в дерьмо собачье в огромных кабинетах, не заставляют строить социализм на другом конце света, бегать за водкой для столичного генерала и нежно поддерживать его превосходительство под локоток, пока оно блюет с крыльца. Деньги здесь не деревянные, а золотые. А подлецов можно вешать, если найдется поблизости дерево. И все такое прочее. Но самое главное, здесь попросту режут и жгут, не подводя под все это идейную базу. Вот только воздух.
Мы обрушились с неба, как ангелы, и опускались, как одуванчики.
Все правильно. И некоторых из наших в самом деле кончали еще в воздухе, отчего оставшиеся в живых им порой завидовали. Но все равно непосвященному не понять, что такое для десантника, отнюдь еще не старого, провести остаток дней своих прикованным к земле. К тому же Сварог чутко прислушался. Где-то над самым ухом явственно слышалось далекое ворчание моторов, гудение дрянных советской работы водопроводных труб, орал магнитофон, под гром оркестра с божественной хрипотцой надрывалась Эдит Пиаф. Он застонал и упал ничком, с маленькой дыркой над виском. Браунинг, Браунинг, игрушка мала и мила на вид, но он на полу бездыханный лежит. Браунинг, Браунинг. Звуки его квартиры прорывались сквозь необычное. И Сварог понял, что не сможет. Он не в состоянии был уйти от прежней жизни, хоть и похожей на фантасмагорию, от ее идиотизма и надежд. От неба. Высокие слова отчета чаще приходят на ум, когда стоишь голый на берегу. Шум утраченного было мира становился все навязчивее, громче, яственнее. И не потому ли лохматый старикашка, на котором амулетов больше было, чем одежды, ошарашенно метался, вдруг побежал к массивной трехногой курильнице, чадно дымившей неподалеку. Сварог кинулся к недалекому берегу, заметив краешком глаза, что всадники рванули галопом ему наперерез, и отметив краешком сознания, что они непременно опоздают. Он сам не знал, почему поступает именно так. Его словно бы вела чужая непонятная убежденность, опытная воля. Плащ полетел в сторону. Сварог прыгнул. В воду он вошел косо, шумно. Целеустремленно и тупо, словно торпеда, пошел на глубину. Сильными грибками, разметывая воду, рвался неизвестно куда, плыл, словно бы уже не в воде, а в густом синем тумане, липнущем к телу. Потерял всякую ориентацию, не соображая уже, где он и двигается ли вообще. Разноцветные круги перед глазами превратились в плывущий навстречу бледный свет. Удушье стиснуло грудь. Сварог открыл рот, но не почувствовал хлынувшей в горло воды. Совсем ничего не почувствовал, ни воды, ни воздуха. И это оказалось самым страшным. Он дернулся всем телом к свету и взмыл из родной ванны, расплескивая воду на пол. В горячке выскочил, перевернул магнитофон, дернул хлипкую задвижку, вывалился в комнату, запаленный, голый и мокрый. Родная жена, изучавшая в кресле не особенно старый номер «Плейбоя», посмотрела поверх цветной красотки в строгом деловом костюме, но с провокационным вырезом до пупа. Хмыкнула, спросила с надеждой. — Ну что, крыша едет? Зоеву звонить? — В трезвой полосе ваш Зуев отходняк обеспечит. Вон там, под столом, есть что-нибудь? Черти, скажем, или душманы?
Сварог, опамятовавшись, ответил ей простыми русскими словами. Правда, по слухам, происшедшим от китайцев. В том смысле, что под столом нет никого, а в кресле сидит и...
Жена, видя, что с ним все в порядке, разочарованно вздохнула и заслонилась замусоленным прапорами журналом. Сварог вернулся в ванную, быстренько обтерся, наскоро подтер воду и убрался в комнату смотреть телевизор, а точнее быть на глазах у этой стервы, что исключало новые неприятности в виде удаленного на 2 тысячелетия, но оказавшегося таким близким вербовочного пункта. Странно. Считалось, что 2000 лет назад стремян еще не было, не изобрели. Выходит, были, раз Сварог сам их видел. Они и сейчас еще позвякивали в ушах, как не орал телевизор. Интересно, что делает сейчас лохматый старикашка, крайне озабоченный сохранностью своей головы на шее? «Они ж меня достанут рано или поздно», — подумал Сварог. И эта мысль была сродни устоявшейся зубной боли. Чутье подсказывало, что Нохор в 100 раз упрямее любого отечественного военкомата. И нет никакой возможности от него защититься. Нельзя всю оставшуюся жизнь провести безотлучно на чьих-то глазах. Хотя бы в туалет нужно периодически забредать. Было даже хуже, чем в той стране, где вместо Бога был Аллах, чем в той стране, где торчала на площади статуя льва. В дальних краях, забывшихся так надежно, что даже цветные ленточки на кителе и шрам на бедре с ними никак не связывались. Если прикинуть, там было даже лучше, чем в него попросту стреляли. И можно было отвечать сколько душе угодно, а теперь, словно волна, тащила подальше от берега. С волной не договоришься, от нее не отобьешься. Не отобьешься? Он стоял так, чтобы его видел часовой под зеленым грибком. Слушал далекое порыкивание танкового мотора и смотрел на дорогу, точнее, скверную колею, пробитую машинами в сухой земле и подпорченную конскими копытами. Таких дорог тут было множество. Они сплетались, разбегались, могли завести в самые неожиданные места. Когда-то совершенно трезвый доктор Зуев на старом УАЗике ухитрился заехать в Китай без всяких пограничных формальностей. Он ехал себе и ехал, заблудился, но ничуть не расстроился, потому что любая дорога куда-нибудь да приведет. И эта старая истина нашла подтверждение, когда впереди показались белые невысокие строения казарменного вида, осененные алым полотнищем на высоком флагштоке. Хорошо еще остроглазый доктор вовремя заметил, что полотнище-то алое, но вместо серпа и молота на нем красуется большая золотая звезда в компании 4 маленьких золотеньких. Дело было, между прочим, еще при жизни Мао, когда по обе стороны границы ужасно друг друга не любили. Доктор рванул оттуда быстрее лани. В Китае его никто не заметил, а дома все обошлось. Даже потом, когда Эскулап проболтался-таки по пьянке, ему никто не поверил, включая бдительного особиста, знавшего по-китайски целых 18 слов. Сварог стоял и смотрел на дорогу. Ничего другого не оставалось. По случаю воскресного дня динамик на столбе орал эстрадные песни, и идеологически выдержанная певица заливалась во всю глотку. «Прощай, король, прощай!» Как будто ее когда-нибудь могли подпустить беседовать к королю, да еще разрешили тыкать. Сварог В уме сказал про певицу матерное, не отрывая взгляда от дороги. И он был вознагражден. Дождался Майлздоржа. И тот нисколечко не удивился. Просто придержал конька и хладнокровнейшим образом спросил. «Что, допек Каган?»
«Допек», — сказал Сварог.
«Я же говорил, беспокойно».
«Что, помочь надо?»
«Надо», — сказал Сварог. «Россия идет к рынку, Монголия идет к рынку».
«Что надо?» — спросил Сварог.
«Автоматных патронов надо. Волков развелось».
«Делов-то», — сказал обрадованно Сварог.
«Автомат не надо?»
«Автомат мы уже звезданули», — сказал Майлздорж.
«А вот золото надо.
Не для меня. Для Кагана».
«Откупаться?» — не понял Сварог.
«Считай, что откупаться.
Если кто-то станет уверять вас, что майору в отдаленном гарнизоне ни за что не звездануть пол рюкзака автоматных патронов, пошлите его к черту. Даже не обязательно быть майором. Дело совершенно житейское. Гораздо труднее, не зажигая света и не разбудив жену, ночью отыскать и сгрести в карман ее золотишко. А покинуть ночью территорию, перемахнув через забор из потрескавшихся бетонных плит, и вовсе проще простого. Вы не в Чикаго, юноша, вы в советском военном городке.